Ladies and gentlemen,
America heavy Q champion
in the UFC welterweight division.
Ready? Fight!
Привет! Это подкаст «Больше, чем Октагон» от студии «Гласно» и UFC Fight Pass. В этом подкасте мы рассказываем о том, что происходило с боевыми искусствами в истории России. В основе любого спортивного соревнования между людьми, будь они профессиональные атлеты или любители, заложена огромная история и множество культурных феноменов. Соревнования — это одна из базовых форм того, как люди взаимодействуют. Не обязательных, но базовых, и эта форма встречается в самых разных культурных и исторических отрезках. Столкновение человека с другими людьми, внешним миром, новыми идеями и чувствами или обстоятельствами привычной жизни, точки, в которых мы меняемся. И это не всегда бывает просто. Даже одно маленькое сообщение в социальной сети может перевернуть наш быт. Да и наши собственные действия — это постоянное изменение мира. Мы живем, нарушая спокойствие. Поэтому, вероятно, многие культуры пропитаны идеей противостояния. А боевые искусства как будто становятся местом, где эта идея кристаллизуется. Мы решили выяснить, как и где на протяжении истории России происходили драки, организовывались соревнования и спортивные бои, чтобы разобраться, как они меняли нас и нашу жизнь, формировали представление о мужчине и мужественности, а в конце концов превратили противостояние характеров и грубые силы в завораживающее зрелище, каким мы его видим на больших ММА-турнирах сегодня. Кроме того, сегодня нет необходимости обязательно посещать спортивное событие в мире единоборств, чтобы посмотреть, как выступают лучшие атлеты мира. Достаточно оформить подписку на Fight Pass, официальный видеосервис UFC, и получить доступ не только к трансляциям ключевых событий UFC, но и к огромному архиву боев практически по каждой боевой дисциплине на русском и английском языках. Все подробности в описании эпизода. Не забудьте перейти по ссылке, чтобы оформить подписку на Fight Pass. А пока вернемся к изучению соревнований. В первом выпуске подкаста мы расскажем, почему богатыри не то, чем кажутся, и проследим, как традиционное состязание на кулачках сформировало представление о мужском характере в России. Это запись легендарного поединка между Федором Емельяненко и Зулузиньо, который состоялся на турнире Pride FC 31 декабря 2005 года. Преимущество бразильского бойца заключалось в том, что до этого он уже 5 раз одержал победу. Но помимо этого, Вагнер де Консейсао Мартинес, так его зовут на самом деле, обладал очень большим весом — 176 его килограмм против 110 килограмм Емельяненко. Состязание закончилось очень быстро. Емельяненко всего за 26 секунд отправил бразильского бойца в нокаут. Это более современная запись. 6 октября 2018 года российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов почти за 4 минуты в финальном раунде и за 12 минут в общей сложности победил Конора Макгрегора и стал чемпионом UFC в легком весе. Этот бой оказался популярным еще до того, как спортсмены вышли в октагон. За несколько месяцев до сражения между спортсменами возник конфликт. Ирландский боец смешанных единоборств вместе с друзьями совершил нападение на автобус, где находился Хабиб, попытавшись бросить в него ограждение. Причиной агрессии ирландского борца стал жесткий разговор Нурмагомедова с его другом Артемом Лобовым. Это подогрело ожидания болельщиков. 6 октября 2018 года бой собрал около экранов 50 миллионов пользователей онлайн по всему миру. Возможно, вы тоже следили за этим культовым событием в истории смешанных единоборств. Давайте попытаемся визуально представить бой. Два человека стоят в центре, окруженные болельщиками, то и дело выкрикивающими ободряющие лозунги. В октагоне вот-вот начнется схватка. Герои будут мериться силой, ловкостью и сноровкой. Точно так, как когда-то на Руси боролись участники кулачных состязаний. В этом эпизоде мы поговорим о том, какими были драки и сражения задолго до нашего с вами появления на свет. На площадях Древней Руси и в Петровское время вспомним богатырей и их противников, а еще великих полководцев и даже поэтов. Зачем, спросите вы? Дело в том, что борцы сегодняшнего дня, наши кумиры и примеры для подражания, унаследовали мощнейшую традицию боевых искусств, корни которой уходят прямиком на старые русские площади. Именно там началась история духа каждого из нас и каждого, кто сегодня выходит в октагон. Со временем кое-что остается неизменным. Люди по-прежнему собираются посмотреть на такие состязания, воспринимая их как настоящее зрелище и искренне переживая за тех, кто оказывается внутри площадки для борьбы. В то же время есть несколько существенных отличий. Сейчас мы наблюдаем за профессиональными спортсменами. Для них поединки — работа. Сколько тренировок, подготовки, травм и поражений стоит за каждой победой. К тому же раньше к боям, кажется, в принципе относились немного по-другому. Вспомните, например, Куликовскую битву, когда столкновение двух воинов стало началом большого сражения за территорию. Что же, выходит время сделать большой шаг назад в историю и попытаться проследить, когда состязания стали боевыми искусствами и как вместе с этим менялся образ самого воина. Что ж, мы начинаем. Вы оказываетесь на старой русской площади. Вокруг лавочки с сахарными петушками, блинами, маслом и сметаной. Звонкое пение разрезает ветер. Кто-то пытается спастись от зимнего мороза и водит большие хороводы. Кто-то участвует в зимних забавах, подушечных боях, ручейке, горелках, перетягивании каната. Некоторые выстраиваются стенка на стенку и устраивают состязания по кулачным боям. Правила простые. Бой ведут только голыми руками. Наносить удар ниже пояса запрещено. Лежачих не бьют. Одна стенка — одна команда, в которой каждый защищает не только себя, но и тех, кто стоит рядом. Но это еще не все вариации сражений. Сейчас я писал только бой стенка на стенку, но на самом деле варианты помериться силой были разные. И точно не стоит путать стенку со сцепным боем, в котором каждый был ответственен только за себя. Или с поединком один на один, в котором вообще участвовало только два человека. Вот как описывал кулачные сражения Нестор Летописец в повести «Временных лет». «Видим ведь, как места игрищ утоптаны, и людей множество на них, как толкают друг друга, устраивая зрелища бесом задуманные». Судя по описанию, кажется, что Нестор был не согласен с практикой подобных боевых состязаний. И это неудивительно. Сохранившаяся летопись — церковный документ, а вот драки частенько имели ритуальный характер. Язычники их устраивали в честь громовержца Перуна, чтобы принести в жертву немного крови. Драки были жестокие, и кто-то с поля битвы попросту не возвращался. Кстати, по одной из легенд, традиция кулачного боя сохранилась из-за гнева Перуна, сброшенного с языческого пантеона в реку. Легенда о проклятии языческого бога Перуна. И до ныне часто случается, что в определенные дни в году раздается Перунов глаз или крик «Перун, Перун!», заслышав который, граждане того города тотчас же сбегаются и избивают друг друга палками и кулаками, отчего возникает столь сильное смятение, что начальникам стоит великих усилий усмирить его. Правда, несмотря на историю с проклятием, народу все это почему-то нравилось, и об этом легенда молчит. Состязания на кулаках стали простой забавой на гуляниях и общей потехой, которая разбавляла и праздники, и будни. А вот для церкви подобные состязания так и остались отсылкой к языческим обрядам. В XIII веке на соборе во Владимире приняли решение отлучить от церкви всех причастных к боям, а при Иване Грозном назвали такие состязания безумными. Кулачки настолько закрепились, что позже даже поэты и певцы были не против присоединиться к сражению, а иногда становились зачинателями таких событий. Причем эта традиция успешно дожила до XIX века. Например, известно, что тот самый Михаил Юрьевич Лермонтов устраивал кулачные бои между крестьянами. Писатель и поэт ставил бочку, а крестьяне, разделившись на две половины, начинали кулачные состязания. Он сам тоже был не против принять участие, но ему не позволяло дворянское звание. Видимо, подобные состязания выходили за рамки норм высоких сословий, которые ценили сражения, но другого качества. Если вам кажется, что азартные игры — это изобретение последних десятков лет, то мы вынуждены вас огорчить. Ставки и азартные игры возникли даже раньше, чем кулачки стали городским развлечением. Уже в повести временных лет мы встречаем первое упоминание ставок, да и не каких-нибудь, а княжеских. Как пишет Нестор, в 1022 году, во время похода Мстислава на косогов, предков нынешних черкесов, их князь Редедя предложил противнику сразиться один на один в борцовском поединке. По итогам сражения победитель получил бы все богатства проигравшего, его землю, власть и даже жену с детьми. «И сказал Редедя Мстиславу, чего ради погубим дружины, но сойдемся, чтобы побороться с самим. Если одолеешь ты, возьмешь богатство мои и жену мою, и детей моих, и землю мою. Если же я одолею, то возьму твое все». И сказал Мстислав, «Да будет так». И сказал Редедя Мстиславу, «Не оружием будем биться, но борьбою». И схватились они крепко, и в долгой борьбе стал изнемогать Мстислав, ибо был велик и силен Редедя. Тогда, конечно, Мстислав обратился за помощью к Богородице, пообещав в случае победы воздвигнуть храм в Тму-Таракане, что и произошло, когда тот перехватил силу на свою сторону и одолел Редедю, став новым правителем его земель, мужем его жены и отцом его детей». Разумеется, это один из самых экстремальных примеров, оставшихся в истории. Но выигрыш могли получить не только те, кто участвовал и побеждал в боях. В тени городских улиц, пока все зеваки толпились на главной площади, был организован незаконный прием ставок, и все это хранилось в строгом секрете. Ведь тех, кого уличали в сборе, ждала темница или смертная казнь. Безопасность получения выигрыша была сложным вопросом еще и потому, что букмекер мог скрыться с деньгами, а вы бы оказались в конце очереди тех, кто делал ставку. Ведь ставили абсолютно все – крестьяне, фабриканты, офицеры, коммерсанты. Кстати, еще одной популярной азартной игрой были кости. Иван Грозный пытался запретить ее в свое время, но игроки просто скрылись в подполье от местных властей. А в эпоху Романовых кости хотели и вовсе сжечь. Но, как известно, и тут ничего не вышло. Люди хотели играть. Сегодня, к счастью, можно быть уверенным, что условия пари будут прозрачными. А чтобы получить выигрыш, вам не придется ввязываться в еще одну стенку на стенку с букмекером. Все это возможно вместе с партнером подкаста, букмекерской компанией «Лига ставок», которая предлагает вам испытать удачу с «Колесом фортуны», специальной акцией, в рамках которой вы можете получить бесплатные ставки до 10 тысяч, VIP-статус и многое другое. Загляните в описание, чтобы найти ссылку с подробными условиями. То, как работали битвы тогда, очевидно, нельзя сравнивать с поединками на кулаках. Ни в русской деревушке, ни в октагоне. Но интересным образом в любом акте сражения закладывается немного романтизированное представление о воине, защитнике и доблестном герое. Конечно, стоит не забывать, что реальный мир и подобная романтика порой очень далеки. И прежде всего есть функция и задача. Люди, которые составляли войско или дружину, ходили в походы, осматривая земли, выступали в битвах, когда этого требовали обстоятельства, а еще защищали своего князя. У воинов была своя иерархия, и нередко некоторые из них в итоге становились знатными людьми. Старшая дружина состояла из наиболее знатных дружинников, бывших близкими советниками князя. А вот младшая, что составляла основную массу дружины, состояла из отроков, то есть совсем молодых бойцов. С развитием феодализма на Руси дружинники превращались в земельных собственников – бояр. Со школьных уроков истории можно вспомнить таких полководцев, как Святослава Игоревича, Александра Невского, Дмитрия Донского, а еще Александра Суворова, Михаила Кутузова и многих других. Армейское дело было сложное, и не только из-за требований быть стратегически и тактически подкованным руководителем. От его действий напрямую зависела репутация государства. Если вы можете представить, как работает, скажем, институт репутации в современном ММА, возьмите эту весомость каждого действия и умножьте примерно на пару сотен тысяч. Чтобы стать восхваленным воином, нужно, чтобы в человеке соединились очень разные и уникальные умения — и физическая форма, и стратегическое мышление, и способность принимать решения при любых обстоятельствах. В любой культуре есть фигура героя, который воплощает в себе это идеальное схождение качеств. И если примерно во всех контекстах мы понимаем, кто такой герой и в чем его задачи, то расхождение и интерес появляются как раз на уровне того, из чего же он сшит как личность и какие идеалы общество в себе воплощает. Богатыри. Кажется, что на самом деле вся русская история строится вокруг выдающихся личностей, и люди, обладающие военным знанием, занимают там не последнее место. В этом мы уже убедились. За каждым сражением стоит человек. Именно воины становятся главными героями, когда дело касается битвы. Можно посвятить целые выходные подсчету того, сколько абзацев «Войны и мира» Лев Николаевич Толстой посвятил описанию баталий Болконского на поле сражения. Но если пойти еще дальше и обратиться к фольклору, окажется, что там тоже было место своим борцам. Обычно в сказках, мифах и былинах это богатыри, которые идут бороться с настоящим историческим противником или небывалым чудовищем. Вроде «Соловья-разбойника». Меряются силой или просто демонстрируют свои физические возможности. Из русских былин мы знаем трех основных богатырей. Они запечатлены на картине Виктора Васнецова: Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович по старшинству. Илья Муромец — первый богатырь. История у этого героя непростая. До 33 лет он страдал параличом, но обрел силу благодаря странникам и сам приехал к князю Владимиру, предложив помощь в защите Руси. Именно он победил соловья-разбойника, татар и других посягателей на русскую землю. В конце своей жизни Илья окаменевает. Некоторые исследователи говорят, что былинный герой списан с Ильи Печерским Чеботком, чьи мощи хранятся в Киево-Печерской лавре. Второй богатырь, Добрыня Никитич, был ближе всех к правителю. Он служил при Владимире и часто исполнял поручения князя, собирал дань, спасал его племянницу. Прототипом этого героя считают воеводу Владимира I, которого тоже звали Добрыней. В X веке князь даже назначил исторически реального Добрыню главой города Новгорода. Герой эпоса же известен тем, что победил змея Горыныча на Пучай-реке. Третий, самый младший богатырь — Алёша Попович. Алёша был сыном попа. Его не считают самым сильным богатырем, но любят за находчивость и хитроумие. Алёша известен тем, что победил Тугарина-змея. Интересно, что всех этих героев, сошедших со страниц бабушкиных книг, мы воспринимаем как реально существовавших людей, хотя, скорее всего, написанное можно больше считать метафорическим образом реальности. Например, сюжет борьбы со змеем Горынычем отсылает нас к тому, как на Руси произошло крещение. Текст былины «Добрыня и змей». «Да нету, Добрынюшки, добра коня, да нету, Добрыни, платьев цветных, только лежит один пухов колпак, пухов колпак до земли греческой. По весу тот колпак до целых 3 пуда. Как ухватит он колпак земли греческой, да бросит во змеева проклятого, он отшиб змею все 12 хоботов. Тут упал змей да выковыль траву». Отличие богатырей от полководцев в том, что былинные персонажи совсем справляются в одиночку. Им будто не нужна целая армия, чтобы противостоять врагу. Кажется, что только на картине Васнецова и в мультфильмах богатыри вместе сидят в степи на мощных конях и смотрят вдаль в поисках противника. Но у каждого богатыря был свой эксклюзивный противник, с которым сражение шло один на один. Добрыня один сражался со змеем, Илья Муромец противостоял свисту соловья-разбойника, а Алёша Попович победил Тугарина, и все это они сделали без чьей-либо помощи. Илья Муромец, насколько нам известно, вообще первые 30 лет своей жизни был болен, не мог даже встать с печи. Силу герой обрел, когда встретил в своей деревне странника, в другой версии ангелов. По легенде, странник подошел к Илье и попросил у него воду. Муромец сначала разозлился, так как был сражен параличом и не мог двигаться. Однако вскоре он смог двигаться, чему был удивлен, дал страннику воду, а в ответ получил небывалую силу. Получив ее, он отдал себя служению и защите Родины, причем сделал это, ничего не прося взамен. Былина «Первый бой Ильи Муромца». «Мне не надо ни серебра, ни золота. Не пойду я к вам, воеводы, в богатстве жить. Мое богатство — сила богатырская. Мое дело Руси служить, от врагов ее оборонять». А еще богатыри славились своим умом. Добрыню Никитича часто описывали не только как сильного и храброго воина, но и как дипломата, который говорил на 12 языках и даже умел общаться с птицами. В общем, если перелистывать страницы былин, то окажется, что у русского богатыря нет почти никаких изъянов, кроме любви к балагурству, которым славится самый юный из воинов Алёша Попович. В одной из версий былины он пытался обманом обручиться с женой Добрыни Никитича Настасьей. Согласитесь, не самый приятный сюжет. Но, возможно, через такого героя люди пытались описать свой веселый и смекалистый нрав. Вообще, образ богатыря стал воплощением первобытной животной силы, способной защитить свой народ от инородных захватчиков. Тот же Лермонтов, любитель кулачных боев, сетовал в Бородино на тех, кто отдал Наполеону Москву. «Богатыри, не вы!» намекая на то, что армейское войско с профессиональной подготовкой уступает по силам богатырям-молодцам. Профессиональная военная подготовка. В какой-то момент практика ведения боя стала искусством, доступным только тем, кто его изучал. У юного Петра I были свои потешные полки, войско солдат, которое обучалось для того, чтобы впоследствии стать армией нового типа. Петр, кстати, ввел обязательную рекрутскую повинность, благодаря которой увеличил число войск. Вскоре военное дело закрепилось в качестве одного из вариантов карьерного пути. Позже для обучения этому искусству начали открывать училища, кадетские корпуса. В общем, защитники территорий далеко ушли от былинных богатырей и забавных кулачных состязаний. В имперское время служба в армии была пожизненной, поэтому как только солдат попадал в полк, у него начинался новый этап. Он больше не был крестьянином, а становился человеком, обладающим честью. Солдатская артель была чем-то вроде коммуны, где все делали вместе. Чистили оружие, зашивали одежду. Жалования военнослужащие отдавали в артельскую казну, на эти деньги покупали необходимую провизию. Служба в армии давала мужчинам изменить свою судьбу, дослужиться до офицера и получить привилегии в обществе. Поэтому солдаты всегда сражались самоотверженно, а погибнуть на поле боя, защищая государя и отечество, было делом чести. Не щадя своей жизни, обеспечивает своих сограждан, обороняет отечество и тем заслуживает признательность и милость государя, благодарность земляков и молитвы чинов духовных. Позже военное дело заинтересовало и женщин. История знает примеры русских амазонок. Одна из них — Надежда Андреевна Дурова, ставшая офицером Александром Соколовым. Конечно, некоторые отличия женского тела было достаточно сложно спрятать за мундиром, поэтому в армии начали распространяться слухи. Но это не помешало ей принять участие в нескольких военных сражениях, в том числе в боях при Фридланде. Но об этом в других историях. Финал. Получается, современные спортсмены унаследовали долгую традицию ведения боя. От кулачных сражений во имя высших богов и хорошего урожая до выверенной военной муштры в кадетских корпусах. Однако профессиональные бои так и остались армейской практикой, а вот кулачные бои ради забавы обрели очертания современных смешанных единоборств. Современные поединки во многом отличаются от того, о чем мы читали в архивных источниках, но все-таки сходство есть. И, конечно, довольно тяжело совместить описание правил старых русских состязаний с тем, что сейчас можно увидеть на спортивных турнирах. Но, согласитесь, пересечение есть, и современные правила, вроде действующего запрета на удары лежачего противника в смешанных единоборствах, чем-то напоминают кулачный поединок. Ну или бокс без перчаток, который можно вообще считать первым этапом перехода кулачных боев в современные спортивные состязания. Еще одна явная параллель с современностью — разные виды кулачных боев. Похоже, что люди уже тогда стремились систематизировать свои сражения и сделать из простой забавы то, что сегодня мы считаем профессиональными боевыми искусствами. У каждого единоборства свои правила, структура и классификация. Бокс, карате, кикбоксинг, дзюдо, джиу-джитсу, самбо, ушу, рукопашный бой. В этом эпизоде мы только начали знакомство с историей боевых искусств в нашей стране. Стоит сказать, что на самом деле рукопашные бои всегда оставались навыком военных людей, даже когда те использовали в сражениях оружие. Но больше об этом мы узнаем в следующем эпизоде. Сейчас можно с новыми знаниями и мыслями посмотреть любимый бой или, если вы никогда не смотрели раньше ММА, как раз познакомиться с этим захватывающим спортом. И, конечно, самое время подписаться на подкаст, оставить оценку или комментарий и оставаться на связи до следующего эпизода. До встречи! Вы слушали подкаст «Больше, чем Октагон» от студии «Классно» и UFC Fight Pass. В следующем выпуске мы расскажем о том, что творилось с армией Российской империи и каких мужчин воспитывала дисциплина Суворова. Подписывайтесь на подкаст на всех стриминговых сервисах, где вы обычно слушаете подкасты. Делитесь с друзьями и, главное, оставляйте оценки и комментарии на Apple Podcasts и CastBox. До следующего выпуска!